подкасты «Радио Свобода».
Привітання! З вами канал «Свобода Преміум». Я Юрий Дракохруст, а так само наш сьогоднішній гость – старший аналітик Центру нових ідей, соціолог Геннадій Коршунов. Геннадій, привітання!
Вітаю, шановне господарство!
Тема нашей сегодняшней гутарки – это доследование, которое было проведено в соковику у Беларуси, у двух белорусских областях – у Берастейской и у Гомельской. Как раз в областях, которые мяжуют с Украиной и с зоной боевых действий, откуль, власно, частково эти боевые действия и идут. Доследование было проведено в формате так званых фокус-групп, было доследовано, опытано 15 человек. Перед чем переходить до зместу, Геннадь, потлумачьте, вот что означает это доследование фокус-группы. Вам уже, я поглядел, закидали некоторые люди, что в уголе 15 человек как бы опытано было. Какие высновы можно на подставе гуторок с ними робить? Что это такое? Чим вот эти фокус-группы отрозниваются от звичайного, ну, до якого все звикли, выборочного опытания, репрезентативного опытания?
Ну, глядите, тут одинное, что это не фокус-группы, это была серия глубинных интервью. Так, сенс их подобный. Это так званое якостное доследование. Одинное, что фокус-группы, это когда люди разом отказываюць у форме беседы агульнай, так? А глубіннае інтэрв'ю па асобку. І 15 кейсаў такіх было зроблена. У чым сэнс? І ў чым адрозненне ад традыцыйных, да якіх мы ўсе прызвычаіліся, так званых колькасных даследаванняў? Колькасныя даследаванні даюць нам інфармацыю, праз якую мы можам рабіць высновы пра ўсё грамадства, так? Пра размеркаванне тых ці іншых меркаванняў сярод усяго насельніцтва. Сэнс якасных даследаванняў крыху ў іншым. Сэнс у тым, каб зразумець матывацыі, так зразумець, чаму людзі выбіраюць той ці іншы пункт гледжання, чым яны гэта абгрунтоўваюць. Вось у чым сэнс. І тут 15 кейсаў, ну, прынцыпу, больш-менш дастаткова. Зразумела, крыху болей яно было б лепей, але і гэтага, як я казаў, дастаткова. Вось, то бок прынцыповая разніца у тым, што па колькасных даследаваннях мы робім высновы пра тое, як размеркаваныя меркаванні, так? А праз якасныя мы разумеем, чаму яны такімі ёсць.
Ну, а вот. Зараз давайте перайдём да уласна зместу, да, якасці, якую вы вывучалі. Першае пытанне – это ўвогуле стаўленне да вось цяперашняй вайны як такой. Ну, вот я паглядзеў вашу справаздачу, якая была апублікаваная на сайте Центру новых ідэй, і там вы пішаце, што як бы амплітуда ставлення ад мне пофіг, хай там воюють, да опції гэта катастрофа. Ну, а хіба нема такого ставлення, што як бы гэта разгром нацызму, гэта пакаранне за пакуты народу ЛДНР, ну і гэтак далей. Вот якія матывацыі ставлення да гэтай вайны як такой?
Ну, глядзіце, тут вось вы ўжо два моманты з'ядналі. Ставлены до войны как такой, до войны как глобального феномена, и до того, что отбывается в Украине. И ставлены, вот и по этих моментах вельми разные речи. Потому что ставлены до войны как феномена, так, и оно тотально отмовное. Это было чакано, мы это бачим и по колькасных доследованиях, так, и по якостных. А вот ставлены до того, что бывается в Украине, но тут видовочно мы бачим боротьбу двух нарративов. Один проукраинский и один пророссийский. И вот то, как и пророссийский, так, там вот те моменты, про которые вы сказали, пра фашыстаў, пра бандераўцаў, пра вызваленне Украіны, так, пра тое ж самае, што вы робіце, чаму маўчалі з 2014 года, гэтак далей. Усе вось гэтыя прапагандысцкія мемы, калі заўгодна, так, ці міфалагема, ідэалагема, як заўгодна можна назваць, яны прысутнічаюць. То бок, уплыў расійскай прапаганды, яе транскрыпцыя рэальнасці, яна, ну, нельга казаць, што збольшага нават працуе. Яна працуе, але, зразумела, не так моцна, як у расійскай прасторы. То бок, вось гэтыя парафашыцкія такія аргументацыя, яна ёсць. Яна працуе, але не вельмі моцна прадстаўлена. Мы бачым па колькасных даследаваннях.
Геннадзь, ну вот вы сказалі, што людзі кепска ставяцца да вайны. Але людзі кепска ставяцца да вайны па ўсім свеце. Ну ніхто не кажа: "Ах, как класна бы вот распачаць вайну". Калі чалавек, скажам, падтрымлівае пэўны бок в вайне, то ён можа лічыць, што ну да, вайна это кепска, но мы не мелі іншага выйсця, мы павінны былі весці эту вайну. Дык вот тыя людзі, якія займаюць прарасейскую пазіцыю, яны менавіта так і ставяцца, што ну вайна это кепска, канешне, ніхто не кажа, што добра. Але Расія не мела іншага выйсця. Ну, як Пуцін гаворыць, як іншыя, як расійскія прапагандысты, такая іх пазіцыя, якая іх матывацыя, іх пазіцыі.
Ну, вось такі аспект, так, прэвентыўнасці, ён у нас не ўсплываў, як гэта не дзіўна. Можа, калі б мы большую частку ўзялі людзей, але наўрад ці, таму што асноўныя прапагандысцкія наратывы былі зачэпленыя, так, і яны касаліся, тычыліся вось хутчэй менавіта такой фашыска-бандэраўскага фарбоўцы, так, а аб тым, што справядліва, Расія робіць. Ось гэтага не было, як гэта не дзіўна. То бок, даволі павярхоўныя абгрунтаванні былі, а такога глыбіннага разумення ось на ўзроўні этычнасці гэтага не было, дарэчы. Гэта цікавы момант. Вось. А калі казаць пра падтрымку, якая даволі невысокая, трэба адзначыць, гэта мы бачым па колькасных даследаваннях. Па якасным мы можам сказаць, чаму так. І вось падтрымка, яна хутчэй такая інерцыйная. То бок па звычцы. Так? Таму што, ну, а хто вы, як не Расія? І няма разумення, што Расія можа быць неправая. Вось і неяк такім чынам. Далёка ніхто не лезе.
Геннадзь, ну, калі вяртацца да колькасных даследаванняў, то, вот наколькі я памятаю, апошняе даследаванне Chatham House, праведзенае, я нагадаю, сярод гарадскіх жыхароў, у іх там атрымлівалася, што за, скажам, удзел Беларусі ў вайне на баку Расіі 3%, але за тое, каб падтрымаць Расію палітычна, не ўдзельнічаючы, як бы, узброенымі сіламі, ну, калі я памятаю, да чвэрці. Это немало. Это...
28. Да, я глядзеў лічбу.
28. Ну, это немалая лічба. І таму казаць, што, ну, немногія, ну, мне здаецца, не выпадае, ну, не такая малая доля. Вот. Але вот у мяне да гэтага пытання, вот вы сказалі, што у значнай ступені гэта паўтарэнне наратываў прапаганды, у першую чаргу расейскай, хаця яна зараз ўжо мала чым адрозніваецца ад беларускай. Але вот тут пытанне, ведаеце, што курка, што яйка. Людзі знаходзяцца пад дзеяннем прапаганды, і таму яны вот так вот кажуць, адказваюць. Ці справа ўсё ж такі ў тым, што людзі выбіраюць тыя сродкі масавай інфармацыі, якія ім даспадобы. Бо, ну, цяпер Беларусь не паўночная Карэя, дзе ёсць толькі канал афіцыйнага тэлебачання. Ёсць інтэрнэт, чалавек можа ўключыць інтэрнэт, паглядзець, што заўгодна, там, Радіо Свабода, Зеркала, ну, мільён крыніцаў, Тэлеграм, там, нехто пачытаць. Так што, в пэўным сэнсе, вот, это выбор, это человек выбирает, вот, вот ему приемно слушать, ведать это, ци все ж таки вот как бы пропаганда, как бы такое облучение, вот оно как бы сденечает на всех, но оно же не на всех сденечает.
Ну, глядите, вы знову-таки великий пласт одразу закранули. Ну, по-перше, я б не казав, что зараз у Беларуси вельми так вот просто узять и отримать альтернативную информацию, так? Мы ведаем, что за подписку, за подписки и там расшарывание инфы с певных крыницев, то же самое вот, что вы закранули, так? Что зеркало, что Еврорадио, что Радио Свобода, ну, тем больше нехто, это криминальность, криминальная отказность, может быть. Але при усім при гэтым, калі мы кажам, што 28% хутчэй падтрымліваюць Расію, я б казаў, што гэта надзвычай невялікі адсотак. Таму што гэта вось, як бы гэта сфармуляваць-то, пры тым, што татальнае вынішчэнне вось ідзе незалежных СМІ з тэрыторыі Беларусі, так? На тэрыторыі Беларусі. Пра тое, што зараз казалі, пра тое, што гэта подписки на их краются криминальными сроками, про то, что простое, что вся информационная простора, ну, так скажем, белорусская пропаганда фактично ретранслюет российские нарративы, и при всем при этом только 28% подтримливают Россию, я лечу, что это провал пропаганды. А про выбор информационного так сказать, обсталявання свайго. Зразумела, чалавек можа выбіраць. Так, але ж умовы. Трэба, каб умовы былі роўныя. І тады ўжо можна казаць пра якасць працы, пра свядомы выбар чалавека і гэтак далей. Нам жа гэта не вельмі няма. Не вельмі ёсць. Вось. Між тым, я думаю, што калі б не 20-й год, калі ў людзей выпрацаваліся новыя практыкі працы з інфармацыяй, яе пошуку, асэнсавання. Праз тое, што людзі ўбачылі, што дзяржаўная СМІ, дзяржаўная прапаганда робіць з інфармацыяй тое, што хоча, і гэта зусім не заўсёды датычыцца рэчаіснасці, зараз мы б мелі нашмат большы давер да афіцыйнай інфы. А вось. І таму зразумела, што гэта не вельмі прыемныя для нас лічбы гэтыя адсоткі падтрымкі Расіі, але яны маглі быць больша. Яшчэ адзін момант. Падкрэсліць, вось хачу, мне падаецца, гэта важна. Вось гэтая падтрымка, яна даволі пасіўная, і яна інерцыйная. Акрамя дэкларацыі, што вось хутчэй Расія правая, так, мы не бачым ніякіх падцверджанняў вось гэтых рэчаў. Вось у Фейсбуку сёння не ўбачыў такі пост, нехта запытаўся спадарства, а ці ёсць вось па Беларусі на машынах вось гэтыя георгіеўскія стужкі. І людзі пачынаюць прыгадваць, нехта кажа, ну адну відзіў, дзесьці хтось ему дзве відзіў, няма. Вось праз гэта я і кажу. Можна рабіць акцэнт, а вось гэтай нібы падтрымкі Расіі, але яна ні да чога не вядзе.
Геннадзь, у мяне да вас пытанне, вот вы ў сваім тэксце пішаце, што як бы ёсць нейкае агульнае, што называецца, агульны лозунг, які вот все гэтыя 15 вашых респандэнтаў так ці інакш як бы падзялялі. Это не наша вайна. І вот у мяне ёсць пытанне пра абедзве, пра абодва як бы бакі. То есть ёсць людзі, якія падтрымліваюць Украіну в этом канфлікце. Але чаму яны не кажуць, што это вот як бы, як многія кажуць, што трэцяя міравая вайна, што это наступ расійскага імперыялізма на ўсіх, тым ліку і на Беларусь, а можа заўтра яны пойдуць у Польшу, тым не менш гэтыя людзі кажуць, нет, это не наша вайна. І з другога боку, такое ж пытанне. Вот некаторыя людзі кажуць, да, Расія мае рацыю, правільна б'е бандэраўцаў, а мы? А мы не, а мы в доміку. А чаму? коли Россия права. Ну, Россия там где-то права. Вот. А мы в домику. Ну, я кажу, из іншого боку. Украина, да, правильно, дає отпор империализму, а вы? А мы в домику. Чому в домику? Чому чужая война? И для тих, по сутності.
Ну, так глибоко ми не копали, але це доволі просто реконструюється. По-перше, простое, що сама война, як практика, так? Як соціально-політична дія, і вона відмовляється. Ну, просто одразу, автоматично. Ось. А тое, чому не наша война, гэта з аднаго боку і тое, што збольшага, асабліва апошнім часам пачынае трансляваць і Лукашэнка, так, гэта працуе. А з другога боку, ну, сапраўды ёсць такая дыстанцыя. Тут цяжка сказаць. Мы туды асабліва не капалі, але людзі уключаныя эмацыйна, людзі уключаныя арганізацыйна, як мы ведаем, так, па агульнай інфармацыі. Але ўсё роўна яны уключаны не столькі ў вайну, не столькі ў бойку, а ў падтрымку. То бок, натуральна, ваенныя дзеянні як супрацьстаянне са зброяй, яно вельмі не наша атрымоўваецца. Падтрымка бакоў ёсць. Але калі мы кажам пра вайну, гэта сямейная гісторыя. Так? Гэта гісторыя 20-го стагоддзя, гэта сапраўды наш лозунг, што ніколі больш. І таму, калі ёсць слова вайна, яна адразае адразу шмат рацыянальных рэчаў. Адразу эмацыйны воплеск, вайна не. Калі далей ўжо, тады можна казаць пра бакі, пра падтрымку арганізацыйную, фінансавую, інфармацыйную, гэтак далей. Беларусы гэта робяць. Але сама вайна, як збройнае сутыкненне, ну, гэта адразу збівае з панталыку беларуса.
Ну, вот вы уже пригадали про Лукашенко, но его тяжко не пригадать. И вы в справоздаче опубликованной там написали, что как бы по-разному люди воспринимают его поводины. Что, ну, одни кажут, что он просто цалком марионетка, а другие кажут, что не, он еще себя покажет, он все равно выкрутится, как вужака. Вот, кому якая позиция уластивая?
Не, так, глядите, так нельга казаць. Это уже на колькасных доследованиях можно вот такие речи проявлять. Але, видите, вот эта позиция марионетки и вужаки на пательне, яны не антиподы. Яны могут сполучаться. И у массовой свядомости это есть. Вот такое разумение, что у принципу, ну, як бы усё. То есть Лукашенко от яго нібыта нічога не залежит. Але, ну ён жа хитрый, ён жа заўсёды выкручваецца. То бок гэта спалучэнне, яны не супярэчаць одно аднаму.
Вот скажите, наколькі я...
Глядзіце, але ўсё ж такі збольшага, вось гэта мадэль характэрная для прарасійскага боку. Там не паралельныя гэтыя рэчы, яны не наўпрост звязаны адзін на адно. Я што маю на увазе? Больш прадэмакратычна накіраваныя людзі, так яны за Украіну. Прыхільнікі Лукашэнкі, яны, зразумела, больш за Расію. Але такой прамой наўпрост сувязі няма. Вось. І таму прарасійскі, яны хутчэй вось пра тое, што Лукашэнка выкруціцца і гэтак далей.
А вось цікава, ці няма людзей, скажам, прарасійскіх поглядаў, якія становча ацэньваю тое, што Лукашэнка марыянетка. Ну да, марыянетка, і дзякаваць Богу. Вот ёсць сапраўдны цар Пуцін в Крамлі сядзіць, а тут некі беларускі царёк. То есть вот ці ёсць такія людзі, такого, ну для которых Беларусь – это Беларусія. Это, ну, просто вобласць Расіі. І тое, што мясцовы царёк як бы падпарадковаецца большому белому царю, ну это нормально. Таких поглядаў, ну вот як бы вы іх фіксавалі?
У гэтым даследаванні не было. І я думаю, ну, ось калі рэканструяваць з тых дадзеных па іншых даследаваннях, я думаю, што такіх людзей вельмі няшмат. І ну, гэта вось казаць, калі у лічбах, я думаю, такіх адсоткаў 5-7. Гэта тыя, хто б галасавалі за наўпроставы ўваход Беларусі у склад Расіі. І мне падаецца, што вось тут, вось гэтыя людзі, яны хутчэй за ўсё Лукашэнку будуць не любіць. Разумееце? Вось. Яшчэ быў нейкі момант у вашым пытанні, я хацеў на яго... Абсалютная большасць усё роўна яна адмоўна ставіцца да перспектываў уваходу ў Расію, пад перспектываў падпарадкавання. Гэта даволі цікава бачна. Было пытанне стаўлення да расійскіх войскаў, які на тэрыторыі Беларусі. І там з аднаго боку людзі кажуць, ну ладна, у нас былі вучэнні. Мы, ну, раз ўжо там ўрады дамовіліся, мы фармальна саюзнікі, так, гэта некаторыя прагаворвалі вось даволі чётка. У нас саюзная дзяржава, дамовы, фармальна мы былі, ладна, добра, абавязаны, вучэнні. Але пасля ўсё, вучэнні закончыліся, выводзілі войскі, гэта абсалютна большасць так казала. А зараз кажуць, і што? Зрабілі з Беларусі прахадны двор, туды-сюды, туды-сюды. То бок нават тыя, хто тэарэтычна падтрымліваюць расійскі бок, яны незадаволеныя тым, што расіяне дзейнічаюць на тэрыторыі Беларусі як у сябе дома. Это, вось, і такіх момантаў яны накопліваюцца. І пра што я і кажу, што падтрымка Расіі, яна вельмі такая дэкларатыўная. Калі тычыцца, ну, вось тое ж самае, вось гэты прыклад з войскамі, да? Пропуск войскаў, скажам, ну, так, цынічна, да? Ён не шмат чаго каштуе для Беларусі. Але людзям гэта не падабаецца. Таму што ўсё роўна сфарміравалася вось гэта адчуванне, што гэта зямля наша, што беларусы асобныя. Так, мы хай там па госці працуе яшчэ гэты наратыў пра тры брацкія народы і гэтак далей. Але мы асобна. І ў Расію мы не хочам.
І, Геннадзь, наступнае маё пытанне, бо як людзі уяўляюць сабе сканчэнне вайны? Ці задавалі вы пытанне пра гэта? Чым яна можа скончыцца і калі?
Я разумею. Калі? Гэта мы не пыталі. Так, таму што, ну, тут будзе вялікі разброс, і гэта хутчэй больш для колькаснага даследавання. Але мы пыталі аб наступствах. І магчымых, і такіх больш-менш, што ось ўжо можна бачыць. І тут людзі разумеюць, што наступствы для Беларусі будуць. Так? Там можна спрачацца наконт таго, ці з'яўляецца Беларусь суагрэсарам, ці не з'яўляецца, але людзі разумеюць, людзі не дурныя. Так?
Ну і да таго людзі адчуваюць, дарэчы, стаўленне ўкраінцаў.
Зразумела.
Так ці інакш.
І ўкраінцаў, і санкцыі ўжо ўсё роўна пачынаюць даходзіць. Так? Але самы галоўны страх, які ёсць, гэта страх ядзернага попелу, як нехта сфармуляваў. То бок тое, што гэта можа пераўтварыцца ў ядзерную такую бойку. Першы момант. Другі момант – гэта эканамічнае наступства. Людзі разумеюць, што удар па эканоміцы будзе моцна. Падкрэслю, гэта рабілася фактычна месяц таму. Так, гэта была сярэдзіна сакавіка, зараз сярэдзіна красавіка. Яшчэ трэба разумець, што гэта даўно ўжо было па ваенных мерках, так? Але тое, што эканамічна будзе вельмі дрэнна, гэта разумеюць амаль усе. І тыя, хто за расійскі бок, і тыя, хто за ўкраінскі. Там ось людзі кажуць, асабліва старэйшага ўзросту, што ёлкі-палкі, ну, ладна, мы маем досвед выжывання ў 90-х, мы неяк вышкалім. Але вельмі шкада за дзяцей, за тых вось, хто будзе зараз жыць, пасля таго, і вось як бы мы сыдзім, старыя людзі кажуць, а моладзь як будзе жыць, як будуць жыць нашы дзеці і ўнікі. Дарэчы, гэта вельмі моцны наратыў, які заўсёды праскаквае ў Беларусі. Я гэта адлавіў у революційний час, так, коли ось люди старшого узросту виходили хоча й не за себе, а за дітей. Так? Нешто ось у російському наративі я принаймсі гэтага не вельмі бачу. У нас гэта моцная штука. І третій момент гэта страх беларусафобіі. Ну, не то як аб страх, але вялікі такі сорам, шкада, што людзі, перш за ўсё украінцы, а далей уже суседзі ўвесь свет, будуць да нас ставіцца, ну, не то як каб з пагардай, тут не вельмі зразумела, і людзям да канца не зразумела.
Ну, з крыўдай, але, дарэчы, цікава адзначыць, от, можа, вы са мной пагодзіцеся, што тут, напэўна, этот матыў узмацняецца адсутнасцю вопыта. Беларусы не маюць вопыта, када іх не любяць за штосьці. От, многія не любяць немцаў, американцев, россияцев, им это звыкло, россияцам, американцам, а белорусов их завсёды все любили, и россияцы, и поляки, и украинцы, а тут раптом, как мы кепские, нас не любят, и это, видать, вот вельми моцный такой додатковый чинник нечаканности.
Особливо после 20-го года, когда летние иконы их ставили. Вот, это, когда казать про такие адмовные наступства. Між тим беларусы бачуць і варыянты пазітыву, які можа быць па выніках вайны. Па-першае, гэта тое, што пабеда Украіны, яна дапаможа скінуць дыктатараў. Так, перш за ўсё нас цікавіць безумоўна беларускі дыктатар, ёсць такі спадзеў, ці разлік на будучыню. Па-другое, тое, што эканамічная праблема ў Беларусі у пэўным сэнсе станоўча паўплываюць на людзей, тым сэнсе, што расплюшуць вочы, людзі ўбачаць, хто вінаваты, і па-добраму раззлуюцца. Ну і яшчэ такі момант, што эканамічныя праблемы, вайсковая напуга могуць справакаваць, такі ўжо канкрэтная рэч, могуць справакаваць нават дворцовые некие такие, умовно кажучи, перетурбации в Беларуси. То бок люди не могут сказать, ну, я думаю, зараз мало кто может сказать, коли что скончится в Украине, але про наступство в Беларуси они безумовно...
Я вас перепеню, а как бы позитивные сценары для іншого боку, ну, я не ведаю, Россия завоює Украину, как завоює, да лучше для себе, вернее у лона так сказать, империи, ці России, вернее, как Лукашенко казал, памятаете, вернем в купель славянства Украину. Ну, для кого-то, может быть, это и становчий сценар, кому-то вот хочется, как бы это было. Ці нема?
Ну, про это люди не разважали. Коли...
Ну, вот для людей пророссийской ориентации, как бы, який становчий сценар?
Яны пра гэта не казалі. Я разумею, чаму. Таму што вось тыя, хто больш за Украіну, у іх быў уздым эмацыйны такі нават месяц таму, калі яны казалі, што зараз ім нашмат цікавей і лягчэй размаўляць са сваімі апанентамі, то бок з бацькамі. Таму што тыя свой імпэт страцілі, так? Таму што, ну, усе ж памятаюць, да? Вось гэты... За 3-4 дні возьмем Київ, там колькі за тыдзень можна дайсці да Львова і ўсё гэтак далей. Там моц расійскай зброі, але гэта да таго, як ваенны карабль не пайшоў, куды ён пайшоў. І прарасійскі настроеныя людзі, яны ўжо, я так разумею, не вельмі хочуць меркаваць аб будучыні. Таму што нават яны самі не ўпэўненыя ў тым, што для расійскай зброі, для расійскага войска ў Украіне будзе нейкі добры сцэнар. Так, тэарэтычна мы можам паразмаўляць пра гэта, так? Але ў даследаванні не ставілася мэты ось канструяваць тое, што нам цікава. Адваротная схема. Мы выцягвалі тое, што цікава людзям. І вось станоўчага сцэнара для Расіі там неяк не вельмі праглядалася.
Ясно. Добре. Дякую велике. Дякую велике, Геннадь. І я думаю, що ми ще не останній раз будемо обмірковувати дослідження на гэтый конт, і наші глядачі можуть сачити за імі на YouTube-канале «Свобода преміум». Дякую, до побачення.
До побачення.
Ви слухали подкаст «Радіо Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
Ён вампир, ён маньяк, посылае отрады под кули. Ён без смерти ніяк, і таму ён бомбіць Маріуполь. Дапаможа яму друг вусаты у крывавых задачах.
Што-то я не пойму, що, наверное, не так однозначно.
Ён вупыр, людашэр, ён войну развязаў з Украінай. Там захраз і цяпер ядернай пагражае дубінай. Разбомбіў гарады, над ахвярамі родныя плачуць.
Не спяши, подожди, що, наверно, не так однозначно.
А ён і друган здаў краіну расійскай навале і наводзіць туман, каб не выдык на нас бы напалі. Што за ганьба, скажы, нам ніколі ніхто не прабачыць.
Подожди і не спяши, що, наверно, не так однозначно.
Подкасты «Радио Свобода».
В эфире «Свобода премиум», тут Ганна Соусь. Добрый день. И сегодня мой суразмовца доктор Рустам Айзатулин, уникальный специалист с 12-годовым досвидом працы у РНПЦ травматологии и ортопедии. Он был вымушен покинуть Беларусь по шерах звольнения и политичный переслед, а после про войну был вымушен покинуть и Украину, у якой знайшоў працу. А Рустам Айзатулин так само координатор Белорусского фонда медичной солидарности. Добрый день.
День добрый.
Ну, я хотела пачаць бы нашу размову з таго, што адбываецца цяпер у Беларусі. Я маю на увазе масавыя затрыманні артапедаў, траўматолагаў па ўсёй Беларусі. Што вам вядома пра актуальную сітуацыю, пра свае крыніцы?
Ну, сітуацыя актуальная на данный момент такая, што всех задержали и всех обвиняют в коррупционных действиях по поводу государственных закупок и установки эндопротезов. Это сейчас такая наиболее актуальная версия, потому что предыдущие версии по поводу того, что куда-то там собираются их отправлять на лечение военных, это все не подтвердилось.
Ці можна казаць пра колькасць затрыманых і пра пасады гэтых людзей, пра клінікі, з якіх яны былі затрыманы?
Да, это клінікі в Республіцы Беларусь, которые занимались эндопротезами коленных и тазобедренных суставов. Это прежде всего Боровляная Минская областная клиническая больница, это РМПЦ травматологии и ортопедии, это 6-я городская клиническая больница. Также это в Волковыске задержанный доктор-травматолог в Мозыре и по другим областям и городам именно те врачи, которые занимались именно эндопротезированием. Вот.
А ці вядома, у якім статусе яны затрыманы, арыштаваны, выставлены абвінавачванні?
Да, это все от научных сотрудников, заведующих отделений и обычных врачей отделений, которые умели это делать и делали.
От наколькі я зразумела з таго, што я чытала, то збольшага ўсе затрыманыя былі артапедамі, якія займаліся ці малі дачыненне да пратэзавання сцягна. Ты вы кажаце цяпер і пра каленны сустаў. Да. От я у гісторыі Беларусі былі масавыя арышты медыкаў, але яны былі розных дактароў у розных шпіталях. І вот тут бадаю першыню затрыманыя толькі дактары вузкай спецыялізацыі. Вот акрамя асноўнай карупцыйнай версіі, чым гэта можна патлумачыць? Як вы сябе гэта тлумачыце?
Ну, дело в том, что мы уже раньше делали материал про госзакупки, и там поднималась тема о том, что государственные закупки в Республике Беларусь и тендеры, которые происходят сейчас на закупку Республики Беларусь, это абсолютно непрозрачная система, она абсолютно коррумпирована, она бюрократично, и с предыдущего раза, когда рассматривали дела медиков в 2018 году, абсолютно ничего не поменялось. Единственное, что поменялось с 2018 года, это сформировалась так называемая организация медиков Беларуси, которая якобы должна была предотвратить коррупционные дела именно вот в схеме врач и какая-то медицинская фирма. Если раньше можно было поехать на какую-то конференцию за пределы Республики Беларусь, то все это оплачивалось какими-то фирмами-посредниками, через которую доктор хотел уехать. Все как бы на это закрывали глаза, это не считалось коррупционной схемой. Почему-то после 2018 года доктор, который уезжает куда-то на конференцию за какие-то не свои деньги, либо не за деньги бюджета, это уже начинало считаться коррупцией. Поэтому была сформирована такая организация, которая должна была как-то чисто и кристально отправлять медработников куда-то на международные конференции. И у меня была такая ситуация, когда я должен был поехать за пределы Республики Беларусь и обратился... Нет, даже не так, не обратился, а на своей предыдущей работе написал заявление о том, что я хочу поехать на 3 дня на конференцию, и мне было предложено либо пишешь за свой счет, либо вступаешь в эту организацию и едешь абсолютно чисто и прозрачно. Как оказалось, не все так просто, потому что эта организация медработников Беларуси, она, во-первых, за это берет процент от фирмы. Вот, допустим, условно говоря, 100 конфет, да? Вот, из этих 100 конфет 30 за свои услуги взяла бы вот эта вот медицинская организация, непонятно за что. Это раз. Во-вторых, они четко указывали, через какую компанию посредника могли бы осуществляться, допустим, транспортные какие-то перевозки, что абсолютно не устраивало ту компанию, которая хотела меня отправить на конференцию. Поэтому мне было проще на работе написать на 3 дня за свой счет, поехать за свои деньги, и компания мне оплачивала проживание и питание за пределами Республики Беларусь. Поэтому как было с 2018 года, так все и осталось, и стало еще более непонятно, еще все более коррумпировано, бюрократично, особенно в каких-то отделах госзакупок и в области тендерных закупок, которые происходят в Республике Беларусь на данный момент.
А ці ёсць у вас тлумачэнне, чаму менавіта цяпер гэта адбылося? Бо, падаецца, справа даволі доўгая, так? От цяпер вайна ідзе, так, і масавыя рэпрэсіі ў Беларусі. І менавіта ў гэты момант вот такая гучная, ну, як гучыць, корупційная справа.
Дело в том, что 2 года пандемии, которая не была признана в Республике Беларусь, она, конечно же, немного приостановила плановую госпитализацию, в том числе и плановое эндопротезирование тазобедренных коленных суставов. И когда плановая госпитализация возобновилась, оказалось, что не так все просто с теми протезами, с теми металлоконструкциями, которые были закуплены по старым заявкам. На складах их скопилось достаточно много. Я уверен, что абсолютно никто не знал, сколько чего и как хранится, и как теперь это все реализовывать, это первое. Во-вторых, достаточно большие, огромные очереди на протезирование, которые люди как-то пытались ускорить. И любой понимающий ортопед, который вкладывает в себя, в свои знания, ну, время, не знаю, личную жизнь и еще что-то, он не посоветует ставить протез, который, ну, наверное, не поставил бы себе, да, и поэтому, да, и я могу сказать, что если ко мне обращались какие-то пациенты в свое время, то если мы выбирали между протезами белорусского производства и протезами не белорусского производства, конечно же, я рекомендовал ставить какие-то другие, что советовали, наверное, и те ортопеды, которые работали в этой сфере. Это во-первых. Во-вторых, если пациент соглашался на протезирование на платной основе, то это совсем другая очередь. Это очередь на платный протез, который намного меньше, чем 5 лет. И пациент приходил просто в отдел вне бюджета, платил клинике, ложился и ставил себе абсолютно нормальный, хороший, качественный, адекватный протез, человеческий. Да? Вот. И, конечно, это, наверное, не нравилось многим, кто сидит в Минздраве. Да, раз. Это, наверное, не нравилось тем, кто не получал абсолютно никаких доходов от фирм-поставщиков иностранных протезов. Это, наверное, вот вторая причина. Просто какая-то, во-первых, зависть, а во-вторых, показушная деятельность, направленная на то, чтобы показать, что силовой блок в Беларуси, конечно, все еще нужен на данный момент.
Выглядая, что теперь ситуация будет наступной, чарга по-ранейшему застанется великая, будут белорусские протезы, и не будет кому их ставить?
Ну, да. А другого вывода и не напрашивается. Вы понимаете, что сейчас за решеткой сидят травматологи, ортопеды, люди, высококлассные специалисты, профессионалы своего дела, которые могли это сделать. А теперь, конечно же, очередь на плановое протезирование, она будет больше, потому что, ну, смотрите, если каждый из этих ортопедов в неделю ставил, допустим, ну, как минимум по 5 протезов, то в течение года это набирается достаточно большое количество. Если сейчас сидит больше 30 травматологов-ортопедов, то если взять тетрадку, ручку и посчитать, сколько людей недополучат плановой помощи, получается достаточно большая и серьезная картинка. Но, понимаете, суть даже не в этом. Если мы залезем даже на какие-то сайты больниц, которые предлагали эндопротезирование, ну вот там РМПЦ травматологии, Минская областная, Шестая городская, Могилевская, там Витебская, Гродненская, еще какая-то, то информация даже на официальных сайтах о том, что они предлагают платные услуги по установке протеза, такой нет. В этом крамолу и какую-то коррупционную составляющую видят именно те, кто привел к тому, что сейчас эти коррупционные схемы существуют в Республике Беларусь. Это во-первых. Во-вторых, если мы посмотрим на тех же сайтах клиник и больниц клинические примеры до протезирования и после протезирования, выставляют на своих официальных сайтах, это картинки с эндопротезами не белорусского производства. Да? И это второе. Третье, если мы посмотрим на тех же официальных сайтах Минздрава, на тех же клиниках, какие протезы какого производства предлагают клиники по, ну, государственные клиники, да, там будут там те же Вальдемары, Линки, там будут DPU, Медакты. И Альтимед белорусский стоит на последнем месте. Вот почему, спрашивается, да? Никому до этого дела никогда не было. И вдруг все за это взялись, и вдруг все у нас в Беларуси травматологи и ортопеды почему-то оказались коррупционерами, да, и какими-то негодяями. Хотя к этому привела та система закон, будет в Минздраве. А к Минздраву, к нашему, почему-то вопросов никаких нету. Официального заявления от Минздрава нету. Причем к Минздраву обращались, к Минздраву посылались письма, на которые Минздрав не отвечает, игнорирует и никаких комментариев не дает.
У меня такое еще питание. Насколько это складанная операция, и когда теперь великая частка ортопедов-травматологов за кратами, как худко доктор, який этим не занимался, может научиться и якостно ее робить?
А кто будет учить?
Так само питання.
Це перший вопрос. Второй вопрос. Если мы берем какой-то банальный эндопротез, то даже самый банальный эндопротез при самом, ну, легком случае, это не легкая операция, которая требует только одного участника. Это операция, которая требует и одного, и даже двух иногда ассистентов. Причем каждый эндопротез, он достаточно уникален. Я говорю это про разные фирмы-производители, про разные инструментарии, которые нужно знать. А если во время интраоперационного вмешательства будут какие-то нестандартные ситуации, если это дооперационные какие-то нестандартные ситуации по поводу деформации бедра либо коленного сустава, то тут, наверное, на данный момент это могут сделать только те, кто сейчас этого сделать не может.
А некую математику такую, вот, ну, по вашему досвіду, могли б вы дать? Сколько в Беларуси было специалистов, которые могут это делать? Сколько теперь за кратами? И вот, ну, сколько людей, которым потребно это тягом года?
Ну, таких цифр, к сожалению, у меня нету, но, допустим, в РМПЦ травматологии и ортопедии ставилось больше 600 протезов в год. Людей, которые могли это сделать, ну, наверное, человек 5 или 6, а трое из них сидят. Если брать шестую городскую клиническую больницу, там практически все, кто мог это сделать достаточно хорошо и качественно, сейчас не на свободе. Если мы говорим про Волковыск, Мозырь, Витебск, то там людей, наверное, абсолютно не осталось. Именно тех, кто может применить свои знания в каких-то экстренных и нестандартных ситуациях. Поэтому это продолжающееся, наверное, убийство медицины, которое шло уже достаточно долго, и не один год, не два года, и даже не пять лет. Потому что даже если мы смотрим протоколы оказания медицинской помощи в Республике Беларусь, то травматологи, ортопеды до сих пор работают по протоколам 2006 или, не помню, 2007 года. Медицина шагнула далеко вперед, и каждый уважающий себя доктор, он читает какие-то иностранные гайды, он постоянно где-то учится, читает зарубежную литературу. И указать доктору на его ошибку в той системе сложившейся медицины в Республике Беларусь очень легко, потому что, к сожалению, силовые структуры работают по официальным бумагам, которые им предоставляет Минздрав. А Минздрав им может предоставить только протоколы 2006 года. Поэтому тут выбор. Либо ты делаешь правильно, либо ты, ну, не делаешь, наверное, ничего. Поэтому, если мы уже говорим про какие-то реформы Минздрава, их надо было уже производить и делать давно, и никто этого не сделает сейчас, к сожалению.
Александру Лукашенко колисьці робили операцию на колене, как раз у РНПЦ, где вы працавали. Я докладно не веду, але, ну, такая информация поступала, что, ну, нібыта операцию робил не белорусский хирург, а запрошенный со Швейцарии и іншей заходней краины. Ну, вот кто теперь будет робить такие операции наивысшим урадовцам? Они, напевно, думают, что они вечные, да? И замежников так само у теперешней ситуации тяжей будет привести, как заробить операцию. Так, основные специалисты за кратами. Тих думали про это люди, которые отдавали загад об затримании, что, ну, им самим может потребиться колести протезование, стягнать и колено?
Ну, нет, конечно. Они не способны так далеко наперед думать. Это во-первых. Во-вторых, какая-то логика в действиях этих людей, она отсутствует очень давно. И общее понимание того, что делается, наверное, даже не понимается теми людьми, которые исполняют вот эти вот приказы. Что будет с медициной дальше, неизвестно. Где будут получать помощь эти люди, но понятно, где. Остается еще клиника президента, где можно это делать. Вот. Мы больше сейчас говорим о тех обычных людях, которые стояли по 5-6 лет в очереди на эндопротезирование, которые живут с этой болью, практически с этой болью смирились, а теперь окончательно не могут получить эту помощь. Те, кто эту помощь хочет получить из вышестоящих, они эту помощь, конечно же, получат.
Вы кажете про людей, которые живут с болем, але с болем, когда разбирается сустав, жить немагчыма. И он может быть, тут я не специалист, вы сами правильно скажете, этот термин разбурыться, зломаться, не працевать, и человек ну, не сможет рухаться, так? Когда своечасово не провести такую операцию. Больше рога великая.
Да, конечно. Мы говорим о качестве жизни. И качество жизни, конечно же, при таких патологиях нарушается.
Давайте крыху про иншее теперь поговорим. Я хотела запытаться про вас, про ваш лёс, про вашу працу. А пошний раз вы давали интервью «Свободе» летосью листопаде. Вы тогда уже працевали у Киеве, в приватной клинице. Отбылась война, и где война? Что изменилось у вашем профессийном, у вашем особистом житии про войну?
Достаточно грандиозные планы, когда я жил в Киеве. Я до февраля месяца работал в одной медицинской фирме, в одной медицинской частной компании. И в феврале месяца прошел собеседование и должен был приступать к работе в достаточно большой медицинской частной компании, которая была достаточно такой многопрофильной и со своим приемным отделением, и со своей скорой помощью, и с системой страховок, и с вертолетными площадками. То есть там ну, достаточно большая, солидная компания. Но, увы и ах, этому было не суждено сбыться. И 24 февраля мы выехали за пределы Киева и покинули Украину. И теперь я вот там, где есть.
Ну, я так разумею, насколько я разумею, вы теперь у Польши, и махчимость працавать, она потребует шерах довольно складанных бюрократичных речей, починаючи от мовы, сдачи испытов, всего остатнего, с чем в Украине было значно простей. А як с гэтым у вас? Ці вы думаете вертаться, коли война скончится? Ці вы думаете вот, проходить гэтый непростый путь у Польши?
Ну, мне, во-первых, не привыкать, ну и, во-вторых, уже не привыкать. Документы у меня уже все готовы на подачу, и свои резюме высланы мною в достаточно много клиник и больших, и малых. Из некоторых клиник мне уже звонили, я уже прошел несколько собеседований. Мне в этом плане немножко легче, потому что я когда-то учил польский язык, а тут на месте, когда тебя окружают поляки, и когда даже бытовое общение – это общение на польском языке, вспомнить язык и влиться в эту систему намного легче. Поэтому я тут на данный момент в поисках работы. Но у меня, тем не менее, остались онлайн-консультации пациентов, которые остались в Беларуси, и также остались пациенты в Украине, которым хотелось бы получить какую-то консультацию от меня, поэтому онлайн-консультации с Украины я тоже веду.
Я ведаю, что Белорусский фонд медичной солидарности робит шмат працы для допомоги украинцам у войне. Могли бы больше подробязно рассказать, как белорусские медики, как фонд спробуют допомогчи теперь у этой драматичной ситуации, как украинцам, так и белорусам, которые там застались. Те шмат докторов засталось в Украине и протягивают лечить людей.
Да, достаточно много белорусов в Украине, которые продолжают работать до сих пор. Есть несколько медработников, которые сейчас на данный момент работают не в госпиталях, а в каких-то полевых условиях, в полевых госпиталях, либо с военными на передовой. Да, конечно, этим, ну, даже не только этим, да, всем медикам и всем, кто остался в Украине, оказывается помощь. И помощь на сбор медикаментов и каких-то не медикаментов, и фонд медицинской солидарности, конечно, их поддерживает. Это достаточно большая волонтерская работа. Достаточно много заявок приходит и ежедневно, которые приходится удовлетворять. Это в том числе и онлайн какие-то консультации. Поэтому фонд работает и работает не только с белорусами, которые остались в Украине, не только с белорусскими медиками, а также и с медиками украинскими и со многими украинскими медицинскими учреждениями, которые знают, что к нам можно обратиться, которые пишут нам свои какие-то пожелания по сбору медикаментов. Мы это все стараемся удовлетворить и выслать в Украину.
Калі вертацца да сітуацыі сістэмы аховы здароўя ў Беларусі, яна дастаткова крытычная, улічваючы і карупцыйныя вось гэтыя справы, так званыя карупцыйныя справы і масавыя арышты, улічваючы звальненне медыкаў па палітычных матывах, улічваючы ад'езд медыкаў з Беларусі. Ну і цяпер ёсць санкцыі, якія моцна паўплываюць на магчымасці набываць патрэбныя як лекі, так і абсталяванне, так, ну і шмат чаго, што патрэбна ў медыцыне. Які ваш прагноз, што будзе з сістэмай аховы здароўя Беларусі, калі санкцыі, ну, у поўную моц вступяць у сілу? Ну, от першае, пра што вы ўжо казалі, што дактары проста не змогуць нават ездзіць на перакваліфікацыі, так, гэта ўжо немагчыма апошнія некалькі гадоў. Якім чынам гэта ўсё адаб'ецца?
Ну, это будет постепенно плановое уничтожение оставшейся медицины в Республике Беларусь. Причем это делают не обычные граждане, да, это делают люди, которые за это абсолютно никак не понесут никакой ответственности, к сожалению, потому что этих людей не смогут наказать люди, которые тоже пытаются уничтожить саму Беларусь, да, то есть тут все завязано, и выхода из этого, к сожалению, на данный момент я не вижу никакого.
Хотелось бы завершить размову не таким пессимистичным ключом, а насколько максима с оптимизмом некоторым хотя бы. Что вам дает надею и веру теперь?
Ну, я когда переехал в Украину и начал работать в Украине, я, конечно, еще тешил себя надеждой на то, что я когда-нибудь смогу вернуться в Республику Беларусь, потому что это достаточно такой большой пласт жизни, который у меня остался там, и какой-то и, там, не знаю, физической, и эмоциональной. Но теперь, когда я со стороны вижу, уже находясь тут в Польше, что делается в Республике Беларусь, что делается в Украине. Я не знаю, смогу ли я когда-нибудь вернуться в Беларусь, и вопрос, для чего я буду туда возвращаться, да, когда меня там абсолютно никто не ждет, когда меня там считают каким-то нехорошим человеком, ну, для чего это нужно?
Так будет не завсёды.
Я думаю, что очень многие люди, которые уехали из Беларуси, которые потратили достаточно много сил, энергии, времени на какую-то адаптацию за пределами, не смогут вернуться и начать заново что-то выстраивать. Очень обидно слышать от белорусов в Беларусь их сомнения по возвращению обратно.
Дякую вялікі за кампетэнтны каментар, за ваше меркаванне. Гэта быў доктар, траўматолог-ортапед Рустам Айзатулін, адзін з каардынатараў Беларускага фонду медычнай салідарнасці. Дзякую вам вялікі, усяго найлепшага.
Вам тоже всего хорошего. До свидания.
До побачення.
Вы слухалі падкаст «Радіо Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.
Это просто какой-то прачник. Отменили все ракеты, маски сняли, все эти ограничения. Отменили все наши мучения. Несу намордник свой нос. Все это психоз.
Ты глядишь на то, что у нас денется. Подкоротить я на их худших насельництва. На пару десятков, и сотни тысяч. Просто я трелый, упущивый стих. Чисковай под маской свой нос от ковидных погроз.
Мне надоело бояться ковида. Лучше налей, да.
давай-ка выпьем, а президенту спасибо большое. Он начнет пить всей душою, я суну на портник свой нос, все это психоз.
Я шей крыху, я шелой строхи, и мы наблизимся до катастрофы. Лекары покуль еще дают рады, а лему сеть выконвать дурные загады. Сховай под маской свой нос от ковидных погроз.